Gündek maloy, gündek yotor.
Степь, что лежит перед взором человека, ступившего на эту землю, кажется бескрайней, особенно если смотреть со стороны Монголии. Чуть внизу течет река, на которой уже не видно следов боев. Тишина. Лишь стрекотание кузнечиков и писк стрижей слышны. Но именно тут, 85 лет назад, разворачивались драматические события, исследовать которые берутся ученые и по сей день. События, предопределившие ход Второй мировой войны в общем и Великой Отечественной в частности. Недооценивать их нельзя, считает научный сотрудник Центрального музея Вооруженных сил Российской Федерации Сергей Калашников.
Смотрите, 85 лет событий на реке Халхин-Гол. В последнее время и руководство нашей страны, и просто люди, которые столкнулись с тем, какая волна, опять-таки, по всем рубежам нашей страны поднялась. Что мы знаем о Японии в течение 20 века, нашего соседа, и в какие войны и вооруженные конфликты на протяжении нескольких десятилетий вынуждены были подходить наши вооруженные силы по отстаиванию своей страны. И почему в конечном итоге и руководство нашей страны придает такое значение этим событиям?
Чтобы понять агрессивность намерений представителей страны восходящего солнца, необходимо вспомнить о меморандуме Танака. Собственно, этот документ определял внешнюю политику Японии и был представлен императору, премьер-министром этой страны Танака Гиити 25 июля 1927 года как документ высшей степени секретности. Его постулаты содержали не что иное, как претензию на мировое господство и некий план по разрушению влияния Америки, а также полное подчинение Китая, Японии и нападение на СССР.
Совершенно не случайно японцы с тех пор смотрят на события и на территорию прежде всего Приморья, того же Сахалина, Курил, Амурской области, Забайкалья и части Восточной Сибири, как на те земли, на которые они имеют полное право рассуждать как о частично своих. Неважно, как бы они их оформляли, или как в данном случае Забайкалье соседи в то время называлось государством Маньчжоу-го, все прекрасно понимали, что это страна, организованная прежде всего японцами. Они все равно продолжали смотреть на север, а они так и в своей внешней политике это и рассматривали. У них было два направления экспансии – север и юг. В данном случае мы их северные соседи, и они от них никогда не отказывались и не отказываются по большому счету до сих пор.
Этот исторический аспект очень важен для понимания стратегии Халхин-Гола, утверждает Сергей Евгеньевич Калашников. Он специализируется на истории конфликта, его значениях для последующих событий и отношений к ним участвовавших в нем стран.
События, которые были после революции 1917 года. А спросить простого обывателя, а вы знаете о таком явлении и интервенция? Ну, кто-то вспомнит, да, кого-то назовут, но то, что дольше всех на нашей земле в роли интервентов были японцы, зачастую многие просто не придают значения. Японские интервенты оставались до 25 года. Извините, у нас уже СССР был с декабря 22-го.
К осени 1922 года японцы вывели свои войска из Владивостока. В СССР объявили об окончании иностранной интервенции. Но ведь был еще и Сахалин.
На самом деле с Сахалина японские интервенты вышли только в 25-м. Согласитесь, несколько лет, прошедшие, как будто утерянные во времени, это все-таки немало для нашей страны. Я уже вообще молчу, что первые боевые корабли Тихоокеанского флота вывозили американских и канадских поселенцев с берегов наших островов в том регионе, которые под шумок просто там поселились и добывали морского зверя.
Территория Северного Китая и восточных рубежей России оставалась потенциальной площадкой конфликтных интересов, которые не преминули появиться в скором времени.
Основные конфликты с японцами – это озеро Хасан и река Халхин-Гол. 1938-1939 год. Это были первые бои еще не объявленной Второй мировой войны. Хотя, например, у тех же китайских товарищей она уже шла вовсю. И те десятки миллионов жизней, которые китайцы отдали на полях сражений именно с японцами, они этого никогда своим ближайшим соседям не забудут.
Память сейчас, наверное, самая актуальная вещь, что выверяет исторический путь. Но, как и любой процесс, она нуждается в данных, которые время от времени будут подтверждать или опровергать суждения. Экспедиция, что направляется в скором времени на Халхин-Гол, как раз и призвана напомнить о том, насколько важно чтить уроки истории. Она пройдет при поддержке фонда президентских грантов.
Сейчас, когда я готовился к нашей экспедиции, поднял книгу 1940 года издания. Называется она «Бои у Халхин-Гола». Это издание для служебного пользования именно Красной Армии. Именно статьи, которые были написаны непосредственными участниками, то есть по свежим следам совершенно, бойцов Красной Армии, которые непосредственно участвовали в боях на Халхин-Голе. Начинается она по вполне естественным причинам с большой статьи Георгия Константиновича Жукова. И он, рассказывая о боях, именно начал свою статью именно с фальсификации японской стороны. То есть даже тогда было понятно, чем занимаются японские товарищи и как это важно для командного состава Красной Армии понимать те задачи, которые стояли в боях на Халхин-Голе и которые явно предстоят в дальнейших боях. То есть понимание сути происходящего и по какой причине произошли те или иные события в истории и нашей страны, еще раз повторюсь, и ее вооруженных сил. Фонд президентских грантов выделил этот грант для того, чтобы собрать многие заинтересованные организации, просто лица, и совершить вот этот, не постесняясь этого слова, такой поход многогранным коллективом в эти земли наших дальневосточных рубежей.
История похода еще только начинается, но она уже пропитана научными знаниями и, конечно же, суждениями. Монголия – страна степи и вольного ветра. Он старательно заносил песком все следы прошлого. Их предстоит откопать и изучить. И это вопрос ближайшего времени. Вы слушали программу «Фронтовой альбом». В студии для вас работал Владимир Лишенко. Гостем нашей сегодняшней программы был Сергей Евгеньевич Калашников, научный сотрудник Центрального музея вооруженных сил Российской Федерации.